Всех приветствую, Ахо. Продолжаем с вами наш цикл эвадаров по атмологии. И сегодня у нас вторая встреча, и она будет посвящена нашей родовой системе, поэтому так и называется – атмология родовой системы. И наша задача за этот период, за такое семинарское время, оно где-то 45-50 минут, рассмотреть определенные основы, которые так или иначе касаются такой большой сферы, большого пласта нашего энергоинформационного поля, которое так и называется родовая система. Мы с вами приходим в этот мир благодаря слиянию двух клеток, маминой и папиной. И в этих клетках находится такое ДНК, квинтэссенция, закодированный опыт всей родовой системы, который сохранила система. И мы, когда получаем наше тело, мы когда получаем этот хромосомный набор, эти родовые программы, да, с одной стороны, душа активирует именно тот опыт, который она на резонансе сможет активировать для того, чтобы реализовать какие-то свои задачи, потому что не просто так была выбрана именно эта родовая система. С другой стороны, мы получаем от родовой системы не только активацию программ нашей души, но мы получаем родовые ресурсы, которые нам необходимы для того, чтобы реализовать какие-то задачи, и для того, чтобы получить что-то, чего нет в опыте нашей души, и перейти эволюционно с точки зрения, где я уже душа, на более высокий уровень. И получается, что от своей родовой системы мы получаем тело, а наша жизнь в этом мире возможна только благодаря физическому телу, и вместе с ним вот это программное обеспечение. И поэтому у нас с вами, когда мы про кайтен-сессии говорили, есть таких четыре уровня. Это наша структура личности, на котором все простроено, и наша структура личности была сформирована в результате опыта текущей жизни, в результате нашего воспитания. Но воспитывают папа и мама одинаково деток очень часто. И при этом мы видим, что у них разные судьбы, мы видим, что все у них совсем как-то по-другому. Почему? Потому что за каждым из них есть другой пласт, родовой опыт, и один ребенок будет прорабатывать, отрабатывать одни родовые программы, другой ребенок другие. И на это есть очень много своих оснований, о них мы будем рассматривать на нашем третьем эвадаре, который будет «Атмология души», где мы будем говорить про эволюцию души, про карму, про личный опыт. А сегодня мы будем разговаривать о опыте родовой системы. Так вот, родовые программы, которые мы получаем в наследство вместе с родовыми сценариями, строятся у нас не просто так, не просто так какой-то жребий, и не просто так происходит в системе вот этот механизм, кому из потомков достается чей опыт. Благодаря системной семейной терапии, благодаря эпигенетике, благодаря различным современным сегодня знаниям и древним эзотерическим, суммируя их, в атмологии мы можем подытожить и вывести такую схему, по какой причине, по каким путям мы получаем от родовой системы те или иные программы. И для этого нам нужно с вами, чтобы немножко разобраться в этом, посмотреть на родовую систему как на единый живой организм. Вот как наше тело состоит из органов и клеточек, и точно так же наша родовая система состоит из вот этих вот индивидуальных клеточек, которые в семье, в такие органы, в системы соединены. И душа рода как единое сознание. А у нас в астральном мире, в тонкоматериальном мире, потому что есть духовные миры, а есть тонкоматериальный. Астральный мир – это тонкоматериальный мир. Его еще называют миром предков, сновидческий мир. Он содержит вот эту вот энергоинформационную площадку, которую мы с вами называем наш род. И пока мы с вами находимся в этом теле, мы являемся его частью. И когда мы будем выходить из тела, то это будет первая остановка, где мы должны будем на их серверах сдать этот опыт родовой, и уже потом мы возвращаемся к себе на орбиту и уже там продолжаем дальнейшее свое путешествие. Поэтому родовая система – это как единое сознание, которое точно так же эволюционирует и свято бережет свои программы, которые послужили ее выживанию. У родовой системы есть свой характер, у родовой системы есть свои механизмы защиты, у родовой системы есть все свои сценарии, модели поведения, свои такие характерологические качества. Кстати, они есть и у народа, и у определенного этноса можно дать характеристику всем этим аспектам. То есть точно так же, как у нас у человека это есть у родовой системы. Соответственно, как единый живущий организм, только у нас с вами клетки обновляются, а в этом большом духе, дух в большой этой душе, клеточками являются отдельные личности, отдельные судьбы. И для системы, для целой, с закрытием одной судьбы все не завершается. То есть когда клеточка, в данный момент мы будем говорить, какой-то наш предок, он прожил какой-то свой опыт, и что-то он успел, что-то завершил, а что-то после себя оставил незавершенное. На это системное место придет другая клеточка, то есть его потомок. И вот здесь начинается самое интересное. То есть в родовой системе, если мы возьмем аналогию нашего тела, а генограмма приблизительно так и выглядит, это графическое изображение нашей родовой системы, мы с вами увидим, что вот в этом организме есть своя структура, есть свои системные места, есть свои порядки, по которым эта система живет, и нарушение их, смещение их заставляет систему запускать компенсаторные механизмы. Снова-таки приведу пример, по аналогии нашего тела. Просто наше физическое тело и наша личность достаточно хороший такой пример, чтобы мы проводили аналогию, как функционирует душа нашего рода. Если у нас с вами плохо работает правая или левая почка, то тогда вторая начинает ей помогать. И она как бы даже об этом не знает, она не может по-другому, она просто начинает вдвойне лучше работать. Если она не справляется, ей уже помогает вся мочеполовая система. Если она не справляется, включается сердечно-сосудистая система. Если она не справляется, то есть запускается весь организм, запускаются уже кожные покровы и многие другие системы. То есть чем больше неспособная система что-то выдержать, она запускает компенсаторные механизмы. И с одной стороны система выживает, с другой стороны будет страдать функция того органа, который сейчас берет на себя двойную работу. И вот это все как раз и приводит к тому, что мы, принадлежа к родовой системе, сами того не осознавая, допроживаем чужие судьбы, дозавершаем чужие какие-то поступки, закрываем такие гештальты, получаем дивиденды определенные из этого системного места. И именно системное место будет определять, какую судьбу ты проживаешь, и сколько ресурсов у тебя будет. И зная эти базовые законы, мы можем с легкостью тогда осознавать, где у нас родовые переплетения, с какими судьбами мы больше связаны. Ну и, соответственно, кайтен-сессии, о которых мы говорили на первом модуле, чудесный, прекрасный инструмент по освобождению от этих переплетений, от этих взаимосвязей, которые несут нам утяжеление судьбы, которые не дают нам свободу для собственной жизни. И для того, чтобы мы с вами в этих механизмах разобрались, я расскажу вам о трех базовых законах, их на порядок больше, и на атмологии мы уже изучаем все их, но вам полезно будет знать три из них, нарушение которых приводит к тому, что система запускает вот этот компенсаторный механизм. Зачем вам это нужно знать? С одной стороны, для того, чтобы быстрее определить, какие могут быть переплетения в вашей родовой системе, с чем вы можете быть связаны. С другой стороны, чего мы сегодня с вами не должны делать, потому что мы с вами сейчас прописываем сценарий для наших детей, для наших потомков. Это и есть наследство, которое получают вместе со своим телом, вместе с нашим ДНК наши потомки. И, соответственно, у нас есть ответственность перед нашим родом, чтобы что-то было завершено, чего не было завершено. И вы можете сказать, а при чем здесь я? Да, что там дед где-то был, помогал фашистам, и его там прокляло энное количество людей. При чем тут я, что раскулачили какого-то прадеда? При чем здесь я, что папа ушел от своей первой жены? То есть мы думаем, что мы ни при чем. В таком случае клетка вашего тела может сказать, а при чем здесь я, что я пришла, стала клеткой желудка, а я вдруг гастритная, вдруг у меня тут все воспалено. Я-то при чем, что кто-то там ел не то, что нужно, не следил за образом жизни, я теперь должна страдать. Нет, подарена жизнь, подарено тело, и мы принадлежим к этой системе. По поводу справедливо-несправедливо, да, и почему происходит, почему мы выбираем ту или другую родовую систему, мы, как я уже говорила, поговорим на следующей атмологии. А сейчас посмотрим на базовые законы функционирования живых систем, и в частности родовой системы. Итак, один из первых законов, который есть в системе, в родовой системе, называется закон принадлежности. Закон принадлежности гласит, что все, что когда-либо принадлежало к этой системе, должно принадлежать. Снова возвращаемся к аналогии нашего тела. Нашему телу важно, чтобы все было на своих местах, чтобы все было на своих местах и все выполняло свою функцию. Чтобы у нас было с вами и 2 глаза, и 10 рук, 10 пальцев, и 2 руки, и сердце, и печень. И если какого-то органа не хватает, тогда система запускает вот эти вот механизмы компенсации. Тогда уже страдает целое в попытке выжить, и вроде как жизнь течет, но счастья нету, правда? Потому что дискомфорт, потому что не все распределено по своим функциям, не все распределено по своим системным местам, и если кто-то выполняет двойную функцию, то, соответственно, у этого уже жить живем, а счастья нету. И, наверное, это одна из самых больших причин, почему мы с вами живы-здоровы, а счастья нету, потому что субъективно мы, знаете, как за себя и за того парня. А если быть справедливее и честнее, то мы тогда можем загнуть очень много пальцев, за скольких наших предков мы что-то завершаем и допроживаем. Почему? Потому что раньше в родовой системе практически каждой среднестатистической семье было по 2-3 и больше деток. Сегодня, когда нас достаточно мало, то часто на 2, на 1 ложится все то, что раньше, знаете, река, которая подошла, где русло сужается. И тогда все, что было распределено, представьте, как бревно такое, которое несут 10 человек, или которое несут 5, или 3, или вообще 1. Соответственно, чем меньше людей, тем больше ложится вот этого груза, но при этом и ресурсов больше. Поэтому, как говорят, неподъемного креста не бывает. Соответственно, чем больше дается, тем больше возможностей, и тем больше тогда шансов и у нас, в принципе, перейти в какую-то хорошую, крутую историю после того, когда мы завершим все эти события и доиграем все эти истории. И мы можем их проживать на пхоге, это естественное проживание нашей судьбы через болезни, лишения, потери. А можем с вами использовать современные нанотехнологии и завершать наши сценарные сюжеты, и закрывать наше событие и высвобождать заблокированный опыт для того, чтобы получить больше уже свободы для своей жизни. Итак, с точки зрения принадлежности, как я сказала, все принадлежат, и душа рода не разделяет на живой и мертвый. Что это значит? Это значит, что нерожденный ребенок также принадлежит к системе. Это у души рода нет морали, она есть только у человека. Поэтому если ваша бабушка скрыла от вас, кто настоящий отец вашей мамы, то это не значит, что этот дед перестал принадлежать. Или если была исключена, вот когда мы говорим про слово принадлежность, нарушение закона принадлежности сразу ведет к так называемому исключению, то есть кто-то принадлежит, а мы его исключаем. Мы его исключаем по нескольким причинам этого человека. О нем не принято говорить, мы на него обижены, мы его стыдимся. О чем может идти речь? Речь может идти, да, про личные обиды, речь может идти про то, что кто-то пил, кто-то был сумасшедшим, кто-то как-то поступал нехорошо. Мы можем исключать целиком всего человека или часть его судьбы. Ну, например, наша бабушка покончила жизнь самоубийством, наелась там чего-то, да, нехорошего, а мы сказали, что-то не то съела. Или у нашей мамы был брат с шизофренией или с психическим расстройством, его куда-то там в больничку отдали, и больше про него никто ничего не помнит и не знает. То есть мы исключаем с точки зрения морали элементы нашей системы по нескольким причинам. Нам это так или иначе, или боль какая-то, потому что мы можем исключать какую-то тяжелую судьбу. Об этом не принято говорить. Не принято говорить, например, вот там бабушка была в концлагере, и она никогда не рассказывала, что с ней было. Или дед или отец были на какой-то службе, и на их руках как бы есть определенные преступления. Или по отношению к другим людям или по отношению там, к самой системе, и об этом не принято говорить. Не принято говорить, потому что есть тайны, мы об этом можем даже с вами ничего не знать, и не принято говорить, потому что мы, в принципе, играем в эту большую игру, где мы об этом не рассказываем. Не рассказывают о сексуальных насилиях, не рассказывают об инцестах, не рассказывают об абортах, не рассказывают о предательстве. Все у меня, у клиента, да, вот очень любят рассказывать о том, что их раскулачивали. Вы знаете, за 20 лет своей практики я практически не встречала людей, кто приходил и говорил: «Мой дед раскулачивал». Я слышала много историй про то, как жертвы УПА или еще каких-то там этих общественных организаций пострадали. Но мало кто говорил про то, что делали они. То есть вот эти вещи все закрываются, и тем не менее система хочет, чтобы все информационные ряды были проявлены и названы. Почему? Потому что все тайное обладает силой. Если ребенок не знает, кто его отец, и иногда даже женщина не знает, кто ее отец этого ребенка, может быть, она там догадывается, один или второй, то душа все знает, а душа сразу включена в душу родовой системы. И душа родовой системы пытается все прояснить, проговорить, отреагировать, завершить. И таким образом она хочет высвободить из себя все вытесненное, все незавершенное, неотреагированное, неоплаканное. Мы можем не оплакать какой-то опыт, потому что было чрезмерно больно. Потому что когда нашей бабушке пришла похоронка сразу на троих близких ей людей, она не могла это выплакать и выкричать. Потому что когда приходят события, которые превосходят все наши возможности душевные, мы не можем это прожить. Когда были голодовки, ужасные вещи происходили, об этом и не говорили, и не проживали. И все это вместе мы с вами получаем. И здесь, и сейчас, когда у нас уже безопасная декорация, когда у нас уже есть и еда, и никто нас не преследует, и не надо стесняться, что я еврей, и еще чего-то, все это пытается раскрыться, и оно для нас может быть или неведомым, мы его не знаем, или мы знаем, но мы не придаем этому значения и чего-то не завершаем. Или когда говорят мои клиенты: я на могилу к папиной маме практически не хожу, к своей бабушке, потому что она не любила мою маму, и моя мама на нее обижена. То есть мы из лояльности такой поддерживаем вот этот общий какой-то иммунитет. А система, как я сказала, не имеет этой морали. Для нее все принадлежат, для нее все правильные. И она начинает после этого частично или полностью соединять вновь пришедших в родовую систему людей, которые начинают допроживать, дозавершать. И в зависимости от того, сколько было исключено, а количество этого, знаете, как энергия, сколько там боли, или как долго, или там, например, целый человек какой-то, система будет создавать ту или иную магистраль, ту или иную связь. И поэтому может быть просто связь: я связана с этой судьбой, даже если я эту прабабушку никогда не видела. В эпигенетике это называется трансгенерационные связи, связи между поколениями с теми предками, о которых мы с вами даже не знали, но они, тем не менее, влияют на нашу судьбу. И сегодня даже эпигенетика доказала, что у прабабушки может быть голод, а у вас может быть сахарный диабет. Сегодня много экспериментов на макаках доказали, что брали макаку, которая только родила ребенка, и забирали у этой обезьяны детеныша, и знали, что это прерванный поток, для ребенка это травма. Исследовали генетику, исследовали там биоматериал этого детеныша и видели изменения на биологическом уровне, видели изменения прям вот в биомеханике. Когда ребеночка возвращали полностью, то все восстанавливалось. Если возвращали поздно или не возвращались вообще, то эти изменения оставались такими же. И потом потомство, следующее потомство уже содержало вот этот вот искаженный этот материал, уже содержало вот этот вот и вот эту искаженную ДНК. И так было доказано, что травма, психологическая травма наших предков передается нам, и система ждет, когда же будет безопасно, когда же будет возможно триггернуть, то есть создать благоприятные обстоятельства для того, чтобы это включилось. И мы, по большому счету, отчасти в плену у этих всех программ, и мы тратим свою жизнь на эту пхогу. Так, например, часть сознания деда, которая осталась где-то на поле боя, потому что он был контуженный, и вернулся он как бы не целиком, не полностью, то система будет заботиться, чтобы эта часть где-то вернулась. И тот потомок, который будет с ним переплетен, может жить до поры до времени и ничего не знать ни про этого деда, не придавать этому никакого значения. И тут вдруг он идет, Новый год, радость, смех, взрывается петарда, тишина, остановка, стоп-кадр. Происходит такое всхлопывание в этот файл, человек идет дальше и потом не понимает, а даже может не сопоставить, что это с этим связано. Вдруг головные боли, вдруг нарушение сна, вдруг я как будто не здесь, вдруг какие-то тревожные сны. То есть в зависимости от того, будет ли это просто связь, будет ли это прям переплетение, замещение его еще называют, или прямо идентификация, когда мы буквально в чужом файле, когда мы буквально в плену какого-то события, то будет та или иная степень нашей свободы. К сожалению или к счастью, мы никогда не переплетены и не связаны только с одним членом рода. Мы практически со всеми связаны в большей или меньшей мере, и с кем-то больше, с кем-то меньше в тех или иных ситуациях. И определяет это системное место. Так, например, вы можете повторять судьбы первых детей. И если, например, у мамы первый был аборт, у бабушки был первый выкидыш, у второй бабушки там ребеночек умер в каком-то возрасте, и вы этот первый ребенок, велика вероятность, что там под вами большой кратер. Почему? Потому что на нас влияют не только судьбы наших родителей, бабушек и дедушек, а на нас влияют судьбы минимум 7 поколений. И там очень часто под этими системными местами просто кратеры. И если передо мной у мамы была спираль, и там прям намотана, она была лет 5, и там прям где-то до 100 эмбрионов, то когда мы пойдем глубже, там будут дети, абортированные дети наших бабушек, там будут умершие дети во время каких-то тяжелых событий, там будет поле боя. Таким образом, есть места, откуда выбраться самому архисложно. И поэтому, когда спрашивают, что же делать, раньше у нас была подарена благодарность, молитва и почитание предков. Это, ребята, были крутейшие техники для того, чтобы, почитая, уважая, знаете, о мертвых плохо не говорят, или вспоминаем, обряд упокоения был очень важен, когда вместе с этой биологическим носителем, который содержал все вот это аккуратненько, все это изымается. Сегодня, когда мы утратили все это, когда у нас, то у нас пришла на помощь нам современная психотерапия, современные техники, где мы уже с вами легче можем с этим обращаться, и где мы можем, ну, по типу как в компьютере, запускать поиск обнаружения вот этих вот битых файлов, открывать, с ними как-то обходиться и высвобождаться, доставать себя из этих сценариев, доставать себя из этих сюжетов. Поэтому с точки зрения нарушения закона принадлежности, закон гласит, что все должны принадлежать, и у всех есть равное место. Кто же тогда принадлежит к родовой системе? А к родовой системе принадлежат дети, и дети рожденные, сводные, абортированные, мертворожденные, эко, потому что все, где соединился сперматозоид и яйцеклетка, выжил, не выжил, в каком возрасте, прожил трое суток от зачатия, или три года, или, то есть мораль говорит, ну он же там и не жил, да, или это же ребенок моего отца. И очень часто клиенты приходят, я говорю, есть ли у тебя братья и сестры? Человек говорит, да, у меня брат. Хорошо, а потом выясняется, что у человека есть и сестра, и брат, или еще что-то, или от предыдущих, или от поздних браков отца. Но человек это не идентифицирует, то есть он в своем сознании, он знает про этих братьев и сестер, но он их таковыми или не считает, или не называет, он скорее говорит, дети моего отца. Поэтому, когда мы говорим о нарушение закона принадлежности, когда мы исключаем кого-то, то мы можем его исключать в своем сердце, в своем сознании или на своей вербалике, своей речью. Мы не называем их теми, кто они есть. Следующий уровень. Это уровень наших родителей. К уровню наших родителей, естественно, принадлежат наши кровные родители, а также, внимание, те, кто были с ними связаны и с кем было что-то не завершено до того, как наши родители стали парой. Кто к этому относится? Это предыдущие мужья и жены, с которыми прям были какие-то отношения, или это те партнеры, с кем остались часть сердца наших родителей. Ну, например, у мамы был какой-то партнер, и может быть там даже был какой-то аборт или еще чего-то, а потом что-то там не сложилось, и пришел наш папа. И с точки зрения системы он освободил свое место для вашего отца. С точки зрения системы, что тогда система делает? Она вновь прибывший элемент связывает с предыдущим, мы частично или полностью занимаем это место, и тогда мы можем смотреть на нашу маму с точки зрения вообще партнера. И мы, например, смотрим на нашу маму и оцениваем ее скорее как женщину, а не как ребенка. И в зависимости от того, что там было, хорошие или плохие отношения, мы можем строить и свою коммуникацию вот так. И поэтому предыдущие партнеры наших родителей, то есть те, с кем наши родители были связаны, для нас очень важны, потому что ребенок, когда приходит, он как радар, полностью настроен на маму, а потом с трех лет на папу. И даже если папа физически с вами не находится, с точки зрения родовой души, ребенок знает все эти системные места, и он отправляется, все равно на месте папы кто-то есть. Даже если это мама две роли занимает, даже если это там ваш дедушка, сосед или уже другой какой-то человек, в любом случае это системное место. Оно будет пустым, не будет, в любом случае ваш электрончик будет двигаться и собирать там все, что необходимо, и как радар будет направлен туда, куда же двигается энергия. Энергия в родовой системе называется энергия любви. Так, по крайней мере, ее назвал один из моих учителей, Берт Хеллингер, и я предпочитаю ее так и оставлять называться, что течет не энергия жизни, а энергия любви. Даже если она заблокирована, даже если она жесткая, даже если это не та любовь, как мы ее воспринимаем. То есть если из этого вышла жизнь, значит это точно вот эта жизненная энергия любви. Итак, следующий уровень, да, и соответственно братья и сестры наших родителей. И особенно те, у которых были какие-то трагические судьбы, особенно старшие братья и сестры, потому что жизнь течет сверху вниз, и она течет справа налево, от старших к младшим. Поэтому уже у ваших родителей будет все то, что было у их родителей и у старших братьев и сестер что-то не завершено. А у нас с вами, как вы понимаете, все это вместе взятое. И все, что было у наших предков, и у родителей, и уже в нашей какой-то жизни, мы уже такая квинтэссенция всего. Продолжаем дальше разворачивать свиток. Дальше у нас идут бабушки и дедушки. И я сейчас говорю исключительно о биологических, не тех, кого вы считали, потому что в вашей крови, в вашей системе нету ни одного грамма ДНК той системы, которая к вам не принадлежит. Кто бы вас ни растил, кого бы ни назвали вашим отцом или вашей мамой, там, если кто-то из ваших предков растил не его мама, знал он об этом, не знал. С точки зрения системы души, система знает, и мы всегда принадлежим к тому роду, к которому должны принадлежать. Здесь же у нас бабушки и дедушки, и тут уже важны не сколько их братья и сестры, хотя там могут быть какие-то трагические, особенные судьбы. Например, у бабушкиной старшей сестры не было семьи, или там и не было детей. И она, вероятнее всего, как какой-то такой, на каком-то очень важном системном месте. Знаете, такая пробочка закрылась, потому что род с этой веточки не пошел. Значит, вероятнее всего, если система решила прикрыть и деток туда не пускать, и ветку оттуда не доставать, значит, там эта бабушка что-то серьезное держит. И так как у нее нету детей, то частично это может быть разбросано уже на потомках сестер и братьев. Или это могут быть серьезные предыдущие какие-то связи. Например, дедушкина первая жена умерла во время родов. И наш дед вместе с этим ребенком там женился потом на нашей бабушке, и дальше уже мы пошли. То есть и про эту первую жену никто никогда не говорит. И нет у нее могилы, и мы не знаем. Или она еще прям умерла с этим ребенком. И там еще могла остаться часть дедушкиного сердца. И то есть чем больше будет вот этого вот, скажем так, энергетического, эмоционального, информационного заряда, тем больше будет нагромождение. Итак, мы с вами сейчас дошли до того, что есть кровные родственники и есть те, кто жизненно важно повлиял на нашу систему. А это, как вы уже поняли, предыдущие партнеры, о которых не говорят, или которых забыли, или там. Кроме предыдущих партнеров, есть те, кто жизненно важно повлиял на нашу жизнь, на нашу родовую систему. Это жертвы нашей родовой системы, потому что мы повлияли на них, и агрессоры. То есть, если кто-то причинил преждевременную насильственную смерть, тогда такой союз образуется, жертва и агрессор. И тогда в нашей системе будет вот этот вот скрепка. И тогда к нашей системе принадлежит не только вот эта судьба, особенно если она еще исключена. Да, вот, например, возьмем того же деда, который мог быть где-то в концлагере. И дед не любил об этом вспоминать и не любил рассказывать. Или вообще он вернулся с войны, и о какой-то части того, что он там делал и что было, он никогда никому не говорил. И вместе с этим заходим в то кино, заходим в этот файл, а там будет и дед, и тогда он агрессор по отношению к кому-то или агрессор по отношению к нему. И могут быть еще такие глубокие декорации, мы называем их коллективные файлы. Так, например, ваш дед был помощником Дзержинского, и, соответственно, он был причастен к огромному количеству прерывания родовых систем или каким-то большим преступлениям. Не он это делал, не он, а может и он, да, но в любом случае он принадлежал к системе, он принадлежал к тем, кто это делал. Кто-то занимал какие-то должности, прокуроры, высокие должности, где они отвечали уже не только за свою родовую систему, но и за народ. И если его работа была выполнена нечистоплотно, недобросовестно или имела какие-то очень серьезные последствия, то тогда, соответственно, это все ложится грузом на эту систему. Поэтому мы можем прийти за своим дедом в этот концлагерь, а там сидит еще в этом ГУЛАГе огромное количество душ, которые пропали без вести, не оплакали, потомки о них забыли. Но вот про этого как-то немножко помнят или был шанс, что сюда за него кто-то зайдет. И тогда очень часто вместе с нашим предком мы еще и держим тот тяжелый груз, который принадлежит к части, которую мы называем «история нашего народа». Потому что история нашего народа разложена на наших родовых системах. И это все на наших плечах. Но у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то уже прям дивиденды какие-то, да, а кто-то еще что-то там отрабатывает. И уверяю вас, с точки зрения закона, с точки зрения целого, с точки зрения духа, все очень справедливо и все на своих местах. Поэтому такое первое место, с которого начинается освобождение, кроме кайтен-сессии, когда мы говорим всему этому «да», когда мы открываем для этого свое сердце, когда мы соглашаемся с прошлым, когда мы не оцениваем, когда мы не осуждаем, когда мы просто говорим этой истории «да», потому что мы сегодня от этого более свободны. И наши родители были еще менее свободны, потому что передаются эти все динамики, динамика, слово «динамика», что-то движется, что-то не завершено, что-то не упокоено, передаются эти динамики через поколения чаще всего. И поэтому мы с вами переплетены судьбами наших бабушек и дедушек, наши родители судьбами своих бабушек и дедушек. А судьбы бабушек и дедушек наших родителей были особенно тяжелыми, потому что там было и военное, и послевоенное время, и репрессии, и голодовки, и там было все очень несладко. И поэтому наши родители, как правило, вообще не свободны были для жизни, для радости, и на их плечах очень многое. Мы от них с вами не получили любви, внимания, тепла. И вместо какого-то глубокого понимания, вместо согласия, вместо многие из нас копят обиды, мама недолюбила, мама не додала, папа ушел, а мы видим, что очень часто с этим закрытым сердцем, с этим отстранением или вообще выходом из системы есть большой смысл и мудрость родовой системы и любовь душ, когда легче не передать это, чтобы освободить новое поколение для вот этой свободы, для своей жизни, но мы вместо этого, чтобы поклониться, признать, развернуться и пойти в свою жизнь через обиды, через претензии, через непочитание, через незнание, а традиция сегодня поминания у нас уже сводится на нет, а сегодня уже у меня крайне мало кто из клиентов знает имена даже своих бабушек и дедушек, и когда я спрашиваю имена прадедов, то тут уж вообще все замолкают. Хотя это просто-напросто отчество вашей мамы, ой, бабушки, отчество вашего деда. И оказывается, что очень немногие вообще, хотя даже помнят их, а мы уже не помним своих прадедов, мы уже не... А прародцы, это по большому счету и есть вот эти праджапати, те, кто представляют нашу родовую систему. И если они в беспамятстве, я не говорю, что нам надо поминки устраивать или еще чего-то, я говорю про то, чтобы где-то они были в какой-то нашей памяти, где-то они были в каком-то нашем сердце. Поэтому этот закон, с одной стороны, очень легко починить вот этим вот «да», с другой стороны, из всех этих переплетений мы можем адресно выйти благодаря кайтен-сессиям. Но знание вот этих базовых законов позволит вам сегодня не передавать дальше вот эти вещи, потому что когда ко мне приходят женщины, у которых есть искусственное оплодотворение, и они не считают деток, которые были зачаты, но не пошли в развитие, как что это дети. Многие не могут даже вспомнить или считают, что было только то количество, которое было подсадок. Когда мы не хотим вспоминать про нашего первого партнера, потому что он меня очень сильно обидел. Когда первую жену моего мужа, о ней вообще нельзя ничего говорить. Когда первый ребенок моего мужа тоже не вспоминается, потому что. То есть мы сегодня с вами уже абсолютно безграмотно часто к тому, что передаем мы нашим детям. Кроме всего того, да, что мы еще там демонстрируем, показываем и проговариваем. И, как я уже сказала, тайное обладает силой. Ваш ребенок частично или полностью будет переплетен с этим. Вы не завершили что-то со своим папой, вы не завершили что-то со своей мамой. Вы ругаетесь или не общаетесь со своим братом и сестрой. Вы, вот все, что я сейчас рассказала, не завершено. Наши дети уже сегодня не свободны. Наши дети уже болеют, как-то себя не так ведут, что-то с ними происходит. Мы их лечим, ругаем, жалуемся на жизнь и говорим, что они нам отравляют наше существование. Только потому, что нету уже того, кто за вами, есть вы сегодняшний. И в смене поведения, в смене модели, в понимании, в осознанности мы уже можем многие вещи переписывать без вот этих вспоминалок, без вот этих вот глубоких, серьезных работ, потому что если вы не прям идентифицированы, а хотя бы переплетены и в замещении, то смена модели поведения дает возможность переписать, освободить и все уравновесить и поставить всех на свои места. Потому что закон принадлежности говорит о том, что у каждого есть свое место, все принадлежат, все равны и все важны. Итак, следующий закон – это закон иерархии, который звучит: все, кто пришли раньше, имеют преимущество перед теми, кто пришел позже. Во всех местах нашей планеты, если вы посмотрите, как обращаются, как смотрят на старшее поколение, к ним выдают почтение, к ним выдают уважение. И на это есть очень много причин. И на этмологии будет больше раскрыто про этот закон. И будет больше понятно, почему нельзя обижаться на тех, кто старше, или претензии им предъявлять, потому что течение потока ведет сверху вниз. И все, что вы отправляете туда, перетекает сюда, к вам же, а от вас к вашим же детям. Все, что вы посылаете вашему партнеру, все его пожелания, все, что вы про него думаете, стекает. Я сейчас про женщину говорю, потому что у нас справа стоят не только наши старшие братья и сестры, но и наши мужчины, наши партнеры, отцы наших детей. Это все перетекает сюда. Все, что наши папы с мамой говорили друг на друга, на свекров, на свекрови, это все сегодня стекает к нам и стекает к нашим детям. Поэтому мы можем продолжать в эту игру, что бабушка маму не любила, и я ее не люблю, или мне там говорили еще чего-то. То есть вы продолжаете играть в той игре, а это уже вы, а это уже ваш колодец, а это уже та вода, которая буквально наполняет вашу систему. И, соответственно, иерархия скорее звучит о том, что о взрослых, о старших, о тех, кто был до, не говорят плохо, и знаете, как, или если констатируют какие-то вещи, то, по крайней мере, не вносят туда свою оценку, свою эмоцию, а это скорее как некая констатация. Понимание этого, уважение этого, это просто закон такой безопасности для вас и для вашей жизни. Соответственно, это же касается начальников, это же касается старших братьев и сестер, каких-то там двоюродных, еще чего-то. То есть вот не надо, здоровее будете, да? Вот. Следующий закон называется баланс. Это баланс брать-давать. И он достаточно интересный закон, потому что с точки зрения партнерства, с точки зрения мужско-женских отношений, этот закон всегда стремится к выравниванию. То есть если то, что я получаю от тебя, и ты мне это даешь с любовью, я хочу к этому немного добавить и передать тебе. И тогда моя совесть как будто свободна, как будто я сейчас получила определенную свободу, потому что я отдала то, что была должна. Сейчас приведу пример, чтобы вам было проще. Например, я знакомлюсь с какой-то подругой, и она делает мне услугу и приглашает меня на какой-то интересный тренинг. И я прихожу, и это прям как-то открывает для меня новые границы, новые. У меня есть естественная потребность ей что-то отдать. Из благодарности, из несвободы. У нас есть желание это отдать. И если я вот заинтересована прям и продолжить эти отношения, то, как правило, я хочу отдать немножко больше. И я, например, могу пригласить ее в какое-то кафе, и мы можем вместе посидеть, и я могу за это заплатить, и сказать: ты знаешь, я тебе так благодарна, у меня там после этого прям. И второй должен был бы это принять, потому что это естественная моя потребность. И если она открыта ко мне, и она хочет дальше тоже со мной общаться, так развивается дружба, то тогда человек хочет нам отдать, и, соответственно, он добавляет к этому немного больше. Точно так же в партнерских отношениях любовь продолжается, развивается, и точно так же у нас, в принципе, выстраивается наша дружба, наши взаимоотношения на равных. Обмен в балансе происходит не только в хорошем, но и в плохом. И если мне кто-то что-то плохое сказал, у меня есть естественная потребность ему это вернуть. Но здесь есть свои законы баланса. Как возвращать так, чтобы потом не прилетело. Как работает вот это: я тебя простила. Я, да, когда мы возвышаемся или наоборот уменьшаемся, что происходит, когда нам дают, а мы не берем, что происходит, когда мы даем больше, чем получаем, или нам дают больше, чем получают. То есть такой большой закон, который вообще регулирует наши взаимоотношения. И мой опыт показывает, что очень у многих этот баланс нарушен. Очень многие безграмотны в том, как они дают. А потом они говорят, вот я игра в одни ворота, я там с ней 20 лет дружила, я ей 20 лет там помогала, а теперь, когда мне надо было, то взамен я ничего не получила. И очень часто, знаете, как благодетели ненавидят, это наша ответственность. Сколько дать и может ли человек взамен это дать? Быть достаточно бдительными в том, не нарушаем ли мы этот баланс тем, что мы или много даем, или много берем. И я очень люблю уделять прям внимание этому закону, но я только про него могу час рассказывать с примерами, с рассказами. Но сейчас мы просто как бы так подсвечиваем, что есть такой закон, и знание его очень облегчает нашу жизнь, очень. И партнерскую, и с нашими друзьями, и с нашими подругами. С точки зрения на равных, да, вот это выглядит вот так. Но если мы получаем от кого-то старше, от кого-то выше, в данный момент мы говорим про родовую систему, конечно же, это наши родители, то мы никогда не сможем им вернуть то, что мы от них получили. Почему? Потому что мы получили от них жизнь, даже если они к этой жизни ничего не прибавили, даже если нас там сразу оставили в детдоме там, или просто там, как мы считаем, ничего к этому больше, мы сами там по себе как-то росли. В любом случае, закон этот гласит о том, что это не может быть передано назад, потому что ценнее жизни нет, но это должно быть передано вперед. Поэтому есть в этимологии, да, такая поговорка, что если вы растите ваших детей и передаете им, не ждите от них благодарности, хотя это условно, благодарность очень нужна, так она нас освобождает и уравновешивает, они отблагодарят ваших детей. Они отблагодарят, простите, ваших внуков. И вот это и есть, когда жизнь течет сверху вниз. И с точки зрения нарушения закона иерархии и баланса есть такое понятие, как парентификация, когда мы для наших родителей становимся их родителями, когда мы заботимся о них и даем им там деньги, и рассказываем, как им жить, и начинаем выполнять какие-то не те функции. И есть прям много чего нам стоит об этом знать, но я сейчас хотела бы скорее, чтобы вы немножечко задумались, как у вас этот баланс. И он в разных фракталах может быть по-разному. Например, у одной подружки берете больше вы, меньше отдаете, а другой наоборот отдаете вы больше, меньше даете. В ваших отношениях с мужчиной вы, например, вот в этом месте, например, в сексе больше отдаете, да, а в другом месте где-то больше получаете. И где-то, и вот, соответственно, это достаточно сложная программа. Но зная, понимая, где найти ключевые заряды, как сформирована эта программа внутри вас, и починив ее, вы можете очень облегчить себе тему коммуникации и взаимоотношений, как на равных, так и снизу вверх, и сверху вниз, потому что у нас уже есть наши дети, младшие братья и сестры, какие-то друзья, начальство, подчиненные, и это то, что по большому счету определяет вообще нашу коммуникацию. И вот эти вот три основных закона, они, выполнение их гарантирует то, что система будет, если к ней все принадлежат, и я сказала еще раз, принадлежат — это не живы, это они есть в вашем сердце или в вашей памяти, если все уважены в зависимости от иерархического системного места. Если балансы между всеми текут нормально, а мы не можем уравновесить все в родовой системе, но мы можем это уравновесить внутри себя, потому что глядя на наших предков, на нашу маму и папу, бабушек, их братьев и сестер, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, мы видим свой групповой портрет. Наша душа зашла, и как бы она пришла издалека, она пришла из источника жизни. И прежде чем зайти, на вдохе и выдохе она прошла и активировала все это. И мы сейчас смотрим на свой такой групповой портрет качеств. Это не сколько повторение судьбы, хотя очень часто это буквально повторение судьбы. Это буквально вот эти вот фрагментики, знаете, вот этот наш Франкенштейн, который так вот сложен из всего этого. И первый вход для того, чтобы дать этому всему место в моем сердце, когда я говорю всему этому «да», когда я отказываюсь оценивать, когда я отказываюсь называть, когда я отказываюсь с этим воевать, когда я просто говорю этому прошлому «да», когда я открываю пространство внутри себя для всего этого. Это уже огромное освобождение. Посредством кайтен-сессии, когда мы ищем те же ключевые заряды, когда мы с помощью генограммы, с помощью геносоциограммы, это когда в нашу генограмму еще внесены определенные события, определенные сюжеты, в каком возрасте кто где разводился, кто переезжал, кто в какой религии был, у кого сколько было деток, как сложилась судьба у младших, как сложилась судьба у старших, зная вот эти вещи еще до входа в поле, еще до каких-то запуска трансформационных работ, вы уже в своем сознании, в своем сердце упорядочиваете, потому что сознание, осознание дает ясность, согласие и сначала признаем, потом принимаем, принимаем в нашем сердце для того, чтобы потом наша система смогла уже запустить вот этот вот кайтен аутопоэтический, преобразовательный. И на атмологии, которая вот этот вот второй модуль, который будет атмология родовой системы, мы с вами 2 дня будем разбирать, что такое переплетение, замещение, лояльности, как выглядят родовые программы проклятий, как выглядят родовые программы этих возмездия, как нам добраться до родовых ресурсов, как нам с посредством нашей родовой системы обрести целостность и получить доступ к тем ресурсам, которые наша родовая система держит тысячелетиями. И есть системы, которые столетиями ждут того потомка, которому могут что-то передать. Как в груди женщины есть молоко, и она нуждается в том, чтобы его отдать, как колодец, который хочет, чтобы у него забрали воду, точно так же и родовая система. Она не дает не потому, что жадная. Она через вот эти заблокированные переплетения, замещения, через вот эти тромбы, через вот эти все вещи, она раздувается, она болеет, она благословляет с невероятной силой тех, кто могут посмотреть на это приветливо, кто могут в своей атмологии, в своей внутренней реальности дать это место, кто может создать внутри себя то пространство, где есть место для всех. И также мы тогда с вами познакомимся с техниками о том, как мир наших предков можно сегодня, прямо здесь и сейчас сделать раем, как туда завести машины с гуманитарной помощью, построить дома, конфеты, вещи все, которые есть в нашем, конфеты детям, да, вещи, которые есть в наших домах, как мы прямо сегодня, потому что этот мир существует исключительно в квантовом пространстве. В квантовом пространстве существует или все вытесненное в нижнем астрале, или все названное в ментале, потому что не все из того, что мы знаем про нашу родовую систему или не знаем, являлось истинной. Часто это конструкты ментальные или вербальные. Как все это запустить в преобразовательный процесс для того, чтобы родовая система нас кормила, как хорошая мама, поддерживала, благословляла, давала нам неиссякаемые ресурсы, которые есть у нее. Потому что каждый из нас уже выиграл. На планете Земля исчезли многие виды животных, многие растения, многие племена канули в небытие, а мы здесь, и мы выжили. И мы уже все победители. И теперь практически у каждого из нас единственная задача – научиться не выживать, а научиться жить. А для того, чтобы научиться жить, нам нужно упокоить все, что было, поблагодарить, выйти из этих сценариев, зайти в свой кинотеатр, раскрыть свои портфолио, запустить свои спектры и играть свою жизнь, проигрывать свою судьбу уже из наслаждения, потому что, слава тебе, Господи, голодовки закончены, мы сегодня с вами не знаем, что делать с этой едой. Слава тебе, Господи, сегодня в одежды настолько хватает, что мы уже не знаем, что с этой одеждой делать. У наших детей по 50 пар обуви, наши дети не знают, что делать с игрушками. У нас есть тепло, у нас есть уют, у нас есть многое из того, о чем наши предки даже не мечтали. И наша задача сегодня, насытившись уже, да, этим всем, начинать формировать совсем другие паттерны. Многие из нас сегодня становятся этими праджапати. Это первая женщина и первые мужчины рода, которые закладывают новые традиции, новые модели, новые сценарные сюжеты. И дабы не потратить свою жизнь на какое-то завершение, дабы не потратить свою жизнь на прогулку по бесконечным полям нашей родовой системы, мы можем использовать с вами знания атмологии и начинать жить свою жизнь уже сейчас, на радость, кстати, нашим предкам, потому что все, что есть сегодня у тебя, есть и у них. Ты грустишь, они грустят, ты радуешься, они радуются, ты вспоминаешь, да, а у них там праздник. Поэтому, дабы во всех мирах вашей атмологии все были счастливы, приходите, слушайте, берите эти инструменты для помощи себе, если вы из помогающих профессий, welcome. Можно, да, проходить все уровни, можно брать те модули, которые вам нужны, при условии, что у вас есть базовый инструмент кайтена, потому что будет сложновато, да, без этого инструмента всем этим овладеть. Кто из вас просто образовывается, welcome, заходите дальше. Дальше мы будем говорить о атмологии нашей души, о карме, о ее эволюции и о том, по какой же причине мы пришли именно в эту родовую систему, зачем она нам была нужна, потому что там есть еще один вход, что такое ресурсы родовой системы и как душа их берет, и это относится уже к следующему модулю. Так, я практически вложилась, да, в 54 минуты. Всем приятного вечера, будьте счастливы, почитайте предков старших, и это и есть почитание богов, тех, кто были до вас. Если вы уважаете свое прошлое, уверяю вас, вас обязательно вознаградит ваше будущее. Спасибо, с вами была ваша Эва, и до новых встреч!